читаем в Священном Писании, когда людям явился Господь, и они предстояли пред Ним, они падали, они были в страхе, в ужасе, они боялись, что они умрут. Сегодня мы предстаем пред лицом Бога вместе, мы можем предстоять пред лицом Бога дома, в молитве, в простоте. Вот легко, свободно мы не чувствуем какого-то, может быть, дискомфорта, если грех или совесть нас не мучает, и совесть нас не обличает, если Дух Святой не обличает нас, то мы с легкостью приходим к Отцу и просим у Него, воздаем Ему славу, хвалу. По одной причине, друзья мои, это наш Отец. Но цена этого общения, этой близости, она очень высока. Она заключается или заключена в крови Иисуса Христа. Сегодня мы будем совершать хлебопреломление, мы будем вспоминать Христа, мы будем вспоминать Его жизнь, смерть, Его плоть ломимую и кровь пролитую за нас. Но этим своим поступком, своей жизнью, своей смертью Бог добыл для нас вот эту простоту общения с Господом. Когда мы можем в простоте своих сердец в любое время, в любом месте на всей планете можете в космос полететь и там молиться, если у вас здоровья хватит взлететь туда. Мы можем обращаться к Нему и знать, что Он нас слышит. Мы можем приходить к Нему и понимать, и радоваться, и наслаждаться этим общением. Друзья мои, только по одной причине – Христос. Сегодня мы будем читать и продолжать читать послание к Ефесянам. Мы опять с вами прочитаем это большое предложение с 3 по 14 стих. Основной наш текст будет заключаться со 2 половины 6 стиха до конца 10 стиха. Но все это предложение мы опять прочитаем все вместе. Мы увидим, или мы вспомним, или будем продолжать с вами смотреть на Божий замысел относительно нашей с вами жизни. В прошлый раз, вы помните, мы говорили о том, что Бог благословил нас через избрание. Но это избрание не само по себе не закончилось. Сегодня будет следующий шаг относительно, который Бог желал исполнить в нашей жизни. И Он исполнил его во Христе Иисусе. Давайте вместе с вами сейчас встанем и прочитаем этот отрывок. Ефесянам с 3 по 14 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодарствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывших предназначенных тому по определению, совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Высаживайтесь, пожалуйста. Сегодня тема нашей проповеди – искупление. Это то, без чего не было бы, друзья мои, нашего общения с Богом. Это то, без чего мы не смогли бы приблизиться к Богу. Это то, без чего мы не смогли бы спокойно жить, осознавая, что грехи наши прощены. Если каждый из нас честно посмотрит на свою жизнь, то мы признаемся сами себе, что мы не способны быть святыми. Мы честно посмотрим на свою жизнь и скажем, что мы не способны быть непорочными, потому что наша плоть, она греховна. Потому что, родившись Здесь, на земле, мы родились уже в испорченной природе. Мы унаследовали это от Адама с Евой, друзья. И сегодня, тогда, когда мы хотим предстать пред Богом, понимая и читая о таких его атрибутах, как святость его, справедливость, мы понимаем, что мы не можем предстать пред ним просто так, в грязно запачканной одежде своей жизни, в мерзких. Но каким-то образом у Бога был план. Он захотел, чтобы мы были искуплены. Он захотел, чтобы мы могли предстать пред Ним. Он захотел, чтобы мы, представ пред Ним, не были умершлены Им. Сегодня люди, они, я имею в виду в своей массе, за пределами церкви, те, которые не являются верующими в Иисуса Христа, они не являются, вернее, они являются рабами греха. Смотрите, рабами греха — это значит, что люди исполняют волю своего Господина. Они делают то, что грех хочет. Они делают то, что сатана хочет. У них нет способности противостоять этому. Какими бы надеждами или утешениями они себя не тешили бы о том, что они хороши, о том, что они способны делать добро, это неправда. В глазах Бога это мерзко все выглядит. Вспомните, когда Христос говорил, обратился к уверовавшим к Нему иудеям. Он сказал им: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Друзья мои, это проблема для человека. Если человек раб греха, вот его Господин грех, сатана его Господин, но никак не Небесный Отец. Кому повинует, это было Иоанна 8 глава, 31-34 стих, Римлянам 6 глава, 16-17 стих, только несколько фраз. Кому вы повинуетесь, Павел пишет? Или рабы греха к смерти, или послушанию праведности? Вы в прежде, в 17 стихе написано, вы были рабами греха. Смотрите, это проблема для человечества. Бог избрал нас, о чем мы говорили в прошлый раз. Но есть проблема, друзья. Это наш грех. Тот, который не позволяет нам приблизиться к Богу. Это грех, та стена, которая стоит между нами, между человеком и Богом. Смотрите, в Римлянам 6 главе, 22 стихе. Вы, освободившись от греха, стали рабами Богу. Значит, были рабами греху. Значит, исполняли его указания. Значит, были послушны ему. Но вопрос, как пройти, перейти эту стену, перепрыгнуть ее, перескочить, проломить ее к Богу и не быть убитым им, не быть отвергнутым им. Как стать свободным от греха? Это один из ключевых вопросов нашей жизни, на который нужно иметь правильный ответ. И необходимо иметь этот правильный ответ. Если человечество проигнорирует это, друзья мои, оно проигнорирует всю жизнь, оно пойдет мимо всех жизней. Поиск на этот вопрос, как стать свободным от греха, как приблизиться к Богу, он приводит нас на тот мост, по которому мы можем перейти через эту реку греха. Это Христос, это Его крест, Его кровь. Только вот этот узкий путь позволяет нам приблизиться к Нему. Только к Голгофе, если вы придете, друзья, если вы упадете на коленях у креста Христова, тогда вы сможете прийти к Богу. Если вы пройдете мимо этого креста, если вы пройдете мимо крови Христовой, вы пройдете мимо всей жизни. С чем занят сегодня наш разум? Что? В каком поиске мы? Знаете, очень много указателей в этом мире, которые говорят: путь на небеса, там нарисована стрелка, и этот указатель предлагает идти по этому пути. Друзья мои, не всем этим указателям нужно верить. Многие религии сегодня говорят: вот путь. небеса, Он у нас. Сегодня люди предлагают путь на небеса даже без религии. Просто делайте добрые дела. Опять же, они дают вам, показывают вам стрелку, знаете, как дорожный знак на дороге, по которому люди ориентируются. Если дорожный знак перевернется и стрелка в другое место направит вас, вы промахнетесь. Но стрелка указывает куда-то. На ней написано путь на небеса, следуйте этому пути. Если вы пойдете по этому пути и достигнете конца, и окажется, что там пропасть, значит, вы шли не по тому пути, друзья. Вот один из указателей, с которым вы можете по-настоящему смириться, с которым вы, прочитав или увидев этот указатель, вы можете сказать, да, действительно, я на правильном пути. Знаете, когда вы едете на машине куда-то в другой город, далеко, там, километров там, за 1000, за 500, не обязательно у вас с самого начала, окончания нашего города или с того, откуда вы ехали, будет указатель о конечном пути вашего. Вы будете ориентироваться по каким-то промежуточным указателям. Вот он, промежуточный указатель, друзья мои. Если вы промахнулись, если вы до сих пор не встретили, не увидели этот указатель в своей жизни, друзья, вы не туда идете. Вы следуете просто не туда. На этом указателе должно быть написано «Искупление». На этом указателе должно быть написано «Искупитель». Без этого указателя, друзья мои, если вы следуете в небеса, это означает, что вы туда не дойдете. Это означает, что, скорее всего, ваша жизнь окончится ничем. Она окончится адом, она окончится озером Огнем. Она окончится тем, что вы придете просто к разбитому корыту. И будете думать и жалеть о том, что всю жизнь прожили зря. Я хотел бы вначале, прежде чем мы будем разбирать наш текст, немножко предложить вам несколько ложных взглядов на искупление. Для того, чтобы немножко, может быть, в этих таких основных ключевых моментах потом увидеть ту ложь, которую предлагает этот мир сегодня. Во-первых, есть такая теория выкупа сатане. Она означает, что предлагает следующее. Она предлагает следующее понимание теории искупления, что Христос заплатил сатане. То есть именно сатана, а не Бог, требует расплаты за грех. Еще раз говорю, это ложно, я говорю сейчас вам о ложных теориях. Но смотрите, здесь сатана рассматривается как личность, которая имеет больше полномочий, чем на самом деле. Бог – оскорбленная сторона. Своим грехом мы его оскорбили, не сатану. Наоборот, когда мы грешим, сатане радостно. Поэтому не будем дальше сильно углубляться в нее. Но эта теория неверна. Христос не принес выкуп сатане. Еще одна теория – это теория нравственного воздействия. То есть Бог, по сути своей, не требовал расплаты за грех. А смерть Христа была лишь средством, с помощью которого Бог показал, что Он очень горячо любит людей. И Он так сильно любит их, что готов отождествить себя с их страданиями вплоть до своей смерти. То есть Он просто показал. То есть это нравственный принцип такой. Но на самом деле Он не искупил эти грехи. Но как насчет того, что насчет наших друзей и грехов, где говорится, где во многих местах Писания говорится, что Христос умер за наши грехи. Христос умер за наши грехи. А здесь было просто, друзья мои, для того, чтобы умолить подвиг Христа, для того, чтобы отодвинуть Христа в жизни, друзья. Для того, чтобы сначала сделать, вроде бы красиво, да, вот, пример хорошей нравственной жизни, поступайте так же, Бог любит нас. Друзья мои, мы забываем о проблеме. Здесь забывается всегда о проблеме. Грех разделяет нас и Бога. Разделяет, друзья мои, пропастью. Еще одна теория, это теория примера. Она очень похожа с предыдущей. Но она показывает то, что Христос показал нам пример доверия Богу. Доверие Богу в жизни и в смерти. Это просто пример. Опять же, это не искупление, это не акт, в котором или которым Бог искупает наши грехи, за которым Он платит за наши грехи. Еще есть одна теория, такая авторитарная теория. То есть Бог не нуждался в плате за грех. Он просто хотел показать, то есть смертью Христа он просто хотел показать, что его законы нарушаются. В принципе, в этой теории говорится следующим образом, что Бог и так всемогущ, делает то, что хочет, поэтому захотел и отменил. То есть не нужно было это, искупление не нужно было. Он просто хотел этой смертью Христовой показать, что нарушаются его законы, вот и все. Друзья мои, мы говорим, что искупление это факт, это акт, определенно, когда Христос заплатил, друзья мои. И мы можем быть уверены, что заплатив сегодня, нам не будет вспомнить и потом наши грехи. Давайте немножко еще сейчас поговорим вообще о значении слова искупление. В общем-то, оно в общем смысле несколькими способами передает такую нагрузку, несет нагрузку спасения. Во-первых, есть такое слово дикариоу, оно означает, то есть законное снятие обвинения с грешника или оправдание этого грешника. Например, Римлянам 4:25 написано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Есть еще одно слово афиеми, то есть отпустить или отослать. Это слово означало, что долг погашен и человек помилован. Ефесянам 7 стихе написано, в котором, в 1 главе 7 стих, в котором мы имеем искупление кровью, прощение грехов. По богатству вот прощения это слово есть. Есть слово гуйотеся, то есть оно больше означает усыновление ребенка и принятие его в свою семью. Тогда, когда вы принимаете его, то этому ребенку, понятно, все грехи прощаются. Все, что он должен был до этого, тогда, когда он не был усыновлен. Опять же, в 5 стихе нашей 1 главы написано, предопределив усыновить на себе, это слово используется через Иисуса Христа. Каталасу, примирение между двумя враждующими сторонами в судебном порядке. В данном случае мы говорим о примирении между Богом и человеком. Римлянам 5 глава 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Еще одно слово, которое тоже несет эту нагрузку, иласкумай, то есть умилостивлять или примирять. Слово такое существительное иласмус, то есть жертва умилостивления, то есть жертва, которая отвращает гнев Божий, благодаря чему Бог становится милостивым по отношению к нам. Евреям 2 глава 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Еще одно слово. Аксуразо. Это слово употребляется и употреблялось во время Нового Завета, во время совершения купли-продажи. А то же слово «агора» происходит слово «базар». Галатам в 3 главе 13 стих, вот тут написано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано, проклят всяк, висящий на дереве». Галатам 3:13, висящий на дереве. «Искупил, агоразо он сделал». То есть он купил нас, знаете, как на базаре. Последнее слово, которое я хотел бы сказать, это «утроу», то есть «освободить из плена». Это слово использовалось при внесении выкупа для освобождения человека из уз, в том числе из уз рабства. Если кто-то во времена той римской, той цивилизации, того периода жизни человечества, это рабство, оно было очень распространено, и кто-то желал искупить или выкупить своего родственника из рабства, он покупал его, или он освобождал за этот выкуп, покупал его, то есть освобождал из плена, но он теперь принадлежал ему. И после этого он отпускал его на свободу. Вот это слово используется в нашем с вами случае здесь, когда мы говорим об искуплении. В 7 стихе мы имеем искупление кровью его, прощение грехов. Мы имеем искупление. То есть искупление, выход, выкуп, избавление или освобождение за выход, за выкуп. Несколько текстов в Новом Завете, где используется именно это слово. Луки, 21 глава, 27-28 стих. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славу великую. Когда же начнет размываться, тогда вы склонитесь и поднимете голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Римлянам 8 глава, 23 стих. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, опять вот это тело избавления его, или выкуп его из рабства. Ефесянам 1.14, который есть залог наследия нашего для искупления удела в похвалу славы Его. Ефесянам 4.30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены, отмечены печатью в день искупления. Очень важный день, друзья мои. Очень важный день для нас тогда, когда Бог вынес плату за наши долги. Мы должны идти перед Ним. Мы должны идти перед Ним. И Он внес эту плату для того, чтобы мы перестали Ему быть должны. Что делает этот день особенным? Почему мы не можем пропустить этот указатель? Почему, если до сих пор в своей жизни вы промахнулись, если вы не встретили Его, вы идете не туда, вы не идете на самом деле на небеса. Хотя многие указатели будут вам говорить, что вы следуете туда. Давайте посмотрим на 5 элементов искупления, которые мы видим, которые открывают нам сегодняшний наш текст. Во-первых, первый элемент – это действующие лица искупления. Посмотрите. Еще раз я прочитаю вам весь наш отрывок для того, чтобы вспомнить, которую благодатствовал Он, которую благодатью, то есть по благодатью, если Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови, упрощение грехов, а богатство благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Обратите внимание на это слово «облагодатствовал». Он наделил благодатью. Вот первое лицо, друзья мои, искупления – это Отец и Его благодать. Он – покупатель. Он тот, кто внес плату, друзья мои. Он тот, кто заплатил за нас. Без Его желания, без Его воли, друзья, этого бы выкупа не, этот выкуп бы не состоялся. Мы не можем, друзья мои, сами себя выкупить. Мы не способны на это. Именно Он отдал. Иоанна 3,16, вы помните, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Именно Он взял и отдал. Бог, когда выкупал нас из рабства, Он платил, друзья мои. Вот первое действующее лицо этого искупления. Это Отец и Его благодать, друзья мои. Он облагодатствовал нас. Он дал нам благодатью, или благодатью Он облагодатствовал нас. Второе действующее лицо – это Христос и Его жизнь. Это то, чем было расплачено. Благодатью Он облагодатствовал нас возлюбленным. Смотрите, в первом случае мы говорим, что Отец заплатил. Много мы видим, в нашем отрывке мы видим Он Своей. Мы видим, что это была Его воля. Мы видим, что это Он захотел сделать. Он даровал, написано. Он прежде был желанным. Но теперь чем расплачено, друзья? Христос и Его жизнь. Говоря о жизни, я говорю, в том числе и о Его смерти. В том, что Он отдал свою жизнь. Никто у него не забирал, помните, он сам ее отдал. Когда Христос, помните, крестился, все глаз с небес глаголище, когда голубь сходил на него, где Дух Святой сходил на него, смотри, чтобы все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Отец говорит, в котором мое благоволение. Мы во Христе, друзья, а Он возлюбленный. Заплатив Христом, заплатив Его смертью, заплатив Его кровью, друзья, поместив нас во Христа, теперь Бог нас любит так же, как Он любит Иисуса Христа. Когда вы вне Христа, вы не можете испытывать эту любовь от Бога. Христе. Он имеет эту любовь такую же, как Христос имел и имеет. Благодаря Иисусу Христу мы стали ближе к Богу настолько, что ближе, в общем-то, уже некуда, друзья. Смотрите, когда мы говорим, когда мы изучаем Троицу, мы говорим о том, что ближе нет никаких личностей во всей Вселенной, в своей любви, в связи друг с другом. Теперь мы во Христе, друзья мои. Мы искуплены им. Мы ближе не можем уже приблизиться. Это невозможно. Бог захотел так, чтобы мы очень близко приблизились, так же, как Его Сын. Мы так же дороги Ему. Дороже не бывает. Вот почему мы говорим с вами, друзья, только во Христе. Только вот эта плата, которую заплачена, друзья мои, можно приблизиться к Богу. Все остальное – это обман. Но это еще не все действующие лица искупления. Вот кого мы не должны забыть, друзья мои. Это мы и наши грехи. Может быть, грубо я скажу, но это тот товар, за который заплачено, друзья. Знаю, кем вы себя ощущали до уверования. Но сегодня я знаю, кем я был до этого времени. Чего я стоил? Ни гроша, друзья мои. Грязь, грех, разврат. Все это то, что преследовало нас всю жизнь. До того момента, пока Господь нас не поместил в Иисуса Христа, пока Он не изменил наше сердце, пока Он не изменил наш разум. И мы куплены, друзья мои. Мы те, кто нуждаемся в искуплении. Мы нуждаемся и в искуплении, друзья мои, нуждаются только те, кто действительно считает себя в рабстве. В Левитах описано интересно, Бог предлагает народу израильскому такую закономерность, вернее, такой закон, что когда, чтобы можно было продать себя самого в рабство. Но родственник мог прийти и выкупить тебя, если ты был не способен. Родственник, близкий родственник мог прийти и выкупить тебя из этого рабства. Друзья мои, Христос, вы помните, стопроцентный Бог. И что стопроцентный человек? Вот почему мы всегда акцентируем внимание. Может быть, оно не укладывается в голове, или не может быть. Оно не укладывается в голове, не знаю, в моей не укладывается. Как можно быть стопроцентным Богом и стопроцентным человеком? Но я просто верю в это. И близкий родственник, я имею в виду, что человек пришел и заплатил за это. Христос как человек пришел и заплатил за это. Или заплатил, чтобы мы были искуплены. Интересно, да, мы в прошлый раз с вами говорили, что именно после искупления мы становимся родственниками Бога. Помните, мы говорили об усыновлении в прошлый раз. Это уже родственные связи. Это уже родственные связи. Я хочу вам прочитать Левитам 25 главу с 47 стиха. Нет, давайте просто послушайте. Если пришелец или поселенец твой будет иметь остаток, а брат твой перед ним обеднеет. Заметьте действующие, я хочу, чтобы вы обратили внимание на действующих лиц. Если пришелец или поселенец твой будет иметь остаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его, должен выкупить его. Это 25 глава Левит, 47-49 стих. Вот я хочу. Хотя, друзья мои, мы не толкуем Библию аллегорически, но посмотрите, какая интересная параллель может быть. Грех. Это пришелец в нашей жизни, друзья мои. Для нас, по сути своей, неестественно жить таким образом. Я имею в виду, что Бог не создавал нас грешными людьми. Бог не создавал нас грешными людьми. И Он пришелец, друзья. И нужно выкупить нас, друзья. Господь наш Отец, наш родственник, Он приносит, приходит и приносит эту плату. Он платит, друзья мои. Конечно, мы вспоминаем здесь, во-первых, что мы проданы пришельцу греху. В принципе, Господи, мы сами туда ушли. Мы сами грешим. Никто другой не несет этой ответственности, кроме нас, за то, что мы грешим. Бог не несет этой ответственности. Я хочу сказать, конечно, нельзя сделать эту четкую такую параллель, да, с Божьим искуплением и с человеческим искуплением. То есть, если вы начнете вообще во всех деталях досконально проводить четкую параллель, оно не подойдет здесь. Но похоже. Но похоже. Мы проданы в рабство греху, друзья мои. Мы его рабы. Мы принадлежим ему. Люди принадлежат ему. И Бог берет нас и искупает. Он вносит плату, друзья мои. Никто не заставляет его. Это его желание. Никто не влиял на него, друзья мои. Именно он захотел совершить это. Вы помните, что это искупление приходит к тому, кто нуждается в нем. Помните фарисеи и мытаря, которые стояли в храме и молились? Да, вы помните, фарисей говорил о том, каков, как, насколько он хорош. Он понимал, что он несовершенен, но он был хорош в своих глазах для того, чтобы предстать пред Богом и быть спасен. Для того, чтобы войти в обитель Божью. Мытарь не смел глаз поднять. Друзья мои, если вы так же, если вам так же нравится ваш грех, если вы наслаждаетесь им, вы не получаете искупления. Если вы радуетесь греху, который в вашей жизни, друзья, вы не получаете искупления. Вы его не получили. Если противен вам грех, друзья мои, если опротивен, смотрите, не последствия греха, я сейчас говорю не просто о последствиях греха, что вы с женой поссорились, или у вас на работе проблемы, или, может быть, кого-то в тюрьму посадили за то, что он украл что-то. Я говорю о грехе, что именно грех вам не противен. Грех, который живет в нас. То вы не нуждаетесь в искуплении, если вы наслаждаетесь им, и Бог не дает его. И наоборот, друзья мои, Бог дает искупление тем, кто желает быть искупленным. Я не буду сейчас вступать в полемику, что первично, не это не наша тема сегодняшняя. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание о нужде, увидели эту нужду. Если вы до сих пор живете жизнью, где вы наслаждаетесь своим господином, грехом, друзья мои, вы идете по указателю, на котором написано «Небеса», но не туда. Вы туда не идете. И наоборот, если сегодня вам противен, опротивил грех, тот, который живет в вас, который заставляет вас бунтовать против Бога, оскорблять Его, Бог дарует таким людям свою благодать, Он дарует им искупление, Он выкупает их. Помните тоже в Исходе, тоже, знаете, такой аллегорический достаточно пример. Он не говорит об этом, но интересная параллель. Помните, опять же, говорится о рабстве, а говорится о том, что если человек продал себя в рабы на 7-й год, 6 лет он работает, а 7-й пусть выйдет на волю даром. Помните, это Исход, 21 глава. Очень интересно там было написано, что если рабу нравится быть под своим господином, он остается с ним навсегда, да, прокалывается ему ухо, кольцо, и он навсегда остается. Интересный пример. Просто это аллегория, друзья мои, это не об этом там говорится. Но интересный пример, что зачастую люди любят жить под грехом, под этим господином, им нравится, они наслаждаются, они не нуждаются в искуплении. Вот почему сегодня весь мир игнорирует искупление. Вот почему придумывают разные теории для того, чтобы пройти мимо этого указателя. Нашим детям нужно искупление. Нам нужно искупление, друзья мои. Мы нуждаемся в нем. Если, друзья мои, только мы не находимся или мы не наслаждаемся своим господином, своим рабом. Если он нам опротив своим господином, своим грехом. Если он опротивил нам, друзья мои, то, конечно, мы будем бежать к нашему Господу, мы будем бежать к нашему Спасителю. Но кроме действующих лиц, которые участвовали в искуплении, еще важен один элемент, друзья мои. Это цена. Это уплата цены искупления. Смотрите, 7 стих. В котором мы имеем искупление кровью Его. Это второе, друзья мои. Первое, это было действующее лицо. Теперь уплата цены. Дети, можете помечать себе. Уплата цены, не забывайте. Кровь Христа, друзья мои, Его жизнь. Вот то средство, которому было заплачено. Часто, вы знаете, я, когда с кем-то общаюсь в Евангелии, я имею в виду с неверующими людьми, я слышу такой упрек в сторону Христа, не в мою сторону, а в сторону Христа, что Он этот Бог, Он и так знал, что Он воскреснет, что, в общем-то, ничего страшного, то, что вот Он понес такое наказание. Он знал, что Его жизнь не окажется просто в аде. Он знал, что будет воскрешен. Что это ничего не стоило для Него. Друзья мои, это ложь и обман. Это ложь и обман. Потому что если вы примете такую точку зрения, это означает, что цена, которую за вас заплатили, она ничтожна. Ее практически нет. Цена одна копейка. Это значит, что дешевка все это. Но это неправда, вот по какой причине, друзья мои. Христос положил на Себя все грехи. Он, во-первых, страдал физически, как человек. Он страдал физически, как человек. Ему было очень больно. Но это не самое страшное. Он был оставлен Богом. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Да, я понимаю, что он понимал, что он опять соединится с Богом. Но крик, друзья мои, его, что Бог оставил его. Не знаю, когда вы имеете отношения со своими детьми, выгоните их, и вот в этот момент, когда у вас близкий, я не говорю, когда вы в конфронтации, когда он смотрит на вас волком, и вы на него волком смотрите, и вы выставляете его за дверь, и он думает, да и ладно, пойду в другой подъезд к друзьям, найду теплую трубу, там полежу. Ничего подобного тогда, когда ваш сын любит вас, радуется общению с вами, наслаждается этим общением с вами. И вы ему говорите, уходи, я оставляю тебя. Вы выгоняете его. Христос что-то подобное, только еще сильнее ощутил в своей жизни, будучи оставленным. Еще, друзья мои, посмотрите тогда, когда ваш грех мучает вас. Когда он вам покоя не дает. Когда вы с ним жить не можете. Все грехи, друзья мои, ваши, мои, Бог возложил на него. В прямом смысле, это чувство, то, что он ощущал на себе, эту тяжесть, вот этот груз. Друзья мои, цена нашего искупления не полкопейки, а не копейка, друзья мои. Это очень дорого, друзья. Нет ничего дороже во всей вселенной. Нет ничего дороже во всей вселенной. Он умер, друзья мои, за нас, как человек. Он занял наше место на кресте. Он занял наше место на кресте вместо нас, друзья мои. Сравните два текста. Левитам 17:11. Потому что душа, тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Евреям 9:22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Друзья мои, вот чем заплачено за вашу жизнь. Если вы думаете, что вы можете покаяться когда-то в другой раз, через 5-10 лет, возможно, через 15, ближе к концу жизни, вы игнорируете самое ценное, что вообще есть в этом мире. И не обманывайте себя. Если вы хотите поиграть с Богом в преферанс или в покер, не думайте, что вы победите. Сегодня нужно принимать эту цену искупления. Сегодня нужно говорить: «Да, Господи, за меня заплачено. Я хочу быть, я теперь не господин, или вернее, я теперь не раб греха. Я теперь твой раб». Жертвы животных, вы помните, они не очищали народ от преступления грехов. Посему Христос, Евреям 10 глава, 33 стих, «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». С самого начала, друзья мои, Бог приготовил Христа для этого. Не может животное за вас пойти в банк и заплатить. Не тот уровень отношений. Не тот уровень отношений. Недавно Женя доверенность писал, чтобы она моим могла ходить по разным инстанциям и за меня справки получать, там какие-то данные подавать. Это получается, друзья мои. Но животное не может пойти за вас, друзья мои. Только человек. И Христос, как человек, пошел и заплатил своей жизнью, своей кровью. Он уплатил этот долг. Хочу привести вам еще один пример вот этих отношений, чтобы вы почувствовали их глубину. Когда-то пророку Осии Бог сказал: «Пойди». Он был женат на блуднице, и Бог ему сказал жениться на блуднице. Потом она ушла. Но потом он пошел и заплатил за нее, как он выкупил ее. Написано, что в Осии в 3 главе, во 2 стихе: «И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя». Он пошел, заплатил за свою жену, та, которая прелюбодействовала. Он заплатил за нее, он не обязан это был делать ни по каким моральным, нравственным и законам. Он пошел и заплатил, друзья мои. Бог сказал: «Пойди сделай это, как в пример, что я заплачу потом за вас». Бог не обязан был, друзья мои, Он нам не обязан. Он нам не обязан. Тогда обвинение для Бога, для народа было от Бога, что этот народ богохульствовал, лгал, он совершал убийство, воровство, прелюбодеяние. Что-то изменилось в этой жизни? Ничего, друзья мои. За каждого из нас, за такого же блудника, заплачено кровью Христовой. Нетленным серебром, Петр пишет в 1 главе 1 Петра: «Или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Искупление. Вот определение, друзья мои, для искупления. Искупление – это труд, который Христос совершил своей жизнью и своей смертью, чтобы заслужить наше спасение. Помните, я говорил тоже об этом, тоже акцентирую внимание, друзья. И жизнь, и смерть Его. Смертью Он простил нам наши грехи. Он возвращает человека в нулевую точку, друзья мои, невинности, своей жизни. Он заработал для вас небеса. Вот почему, когда Иоанн пришел к Иоанну Крестителю креститься, там должно исполниться всякая правда. Когда Иоанн не хотел его крестить, всякая правда, все, что нужно было сделать за нас, Он сделал, прошил за нас и умер за нас, друзья. Здесь говорят об искуплении, друзья, всегда, знаете, если вы размыслите о справедливом Боге, который не терпит греха, и в то же время подумайте о любящем Боге. Вот где вот это вот, вот как это соединить, друзья? Как это понять, как это в нем соединяется, его справедливость и его любовь? И это очень часто для людей это вообще не укладывается, друзья. Не укладывается, эти понятия вступают в противоречие между ними. Но благодать, друзья мои, благодать. Здесь вам нужно с вами, знаете, на что посмотреть? На следующий пункт или на следующий элемент искупления. Это последствия искупления. Это последствия искупления. Во-первых, вы помните, когда родственник приходил и выкупал своего отпустить. Друзья, он не грех. Можно было бы купить его и сказать, теперь ты платишь мне за то, что я искупил тебя. Теперь ты живешь у меня, а я не буду, может быть, тебя бить. Ты будешь чувствовать себя более лучше, но ты будешь платить мне. Ничего подобного с Богом, в наших отношениях с Богом такого нет. В 7 стихе написано, в котором мы имеем искупление кровью, и смотри дальше, прощение грехов, а богатство благодати. Вот оно первое последствие, это прощение грехов. Он не требует, друзья мои, от каждого теперь из нас плати. Бог прощает. Он купил нас, сам у себя, и простил нас. Вот его благодать. И мы ничего не даем ему взамен. Мы ничего не можем предложить ему. Это благодать. Это незаслуженно. Мы не заслужили этого, друзья. Бог заплатил, это справедливо. Бог простил нам наши долги, это любовь. Он не просто прощение грехов, это не только означает, что Бог, простив грехи, забыл о наказании. Он не забыл, друзья мои, наказание. Он простил грехи и сдерживает свой гнев. Свой гнев. Теперь он не выливает на вас, он не выливает на меня. Он излил свой гнев на Иисуса Христа, он излил его на своего Сына. Только у Бога, друзья мои, сироты обретают милость. Только у Бога, Осия, 14 глава. Потому что, 4 стих, потому что у тебя милосердие для сирот написано. Там говорится об его народе, об Израиле. Но только у тебя милосердие, там Бог, Израиль, в то время был тоже гоним, с разных сторон, и Бог наказывал его через разные народы. Но только написано, только у тебя милосердие для сирот. Если вы сирота, бегите к Богу, у него есть милосердие для вас. Еще одно последствие, это дар благодати. Оно очень близко здесь где-то, смотрите. По богатству он дал прощение грехов, по богатству благодати его, каковую он в преизбытке даровал нам. Он даровал нам всякой премудрости и разумения. Это дар благодати. Вот то, что очень близко прикрепляется. Он простил нам и дал нам прощение теперь это по своему богатству. Он не требует этого обратно. Он, мы получаем с вами, друзья мои, искупление дара. Бог не требует уже от нас уплаты. Само искупление Христово, оно несет в себе эту нагрузку благодати в том смысле, что нас выкупили, и причина не в нас. И после искупления наша свобода от греха дается нам в дар от Господа. Дается, напишу вам, дети, потому что прощены грехи вам, грехи ради имени Его. Ради имени Его, не ради нас. Вот причина, где находится. Вот причина во Христе Иисусе, в Боге. Бог прощает нам долги, потому что, друзья мои, сам богат. Он сам богат, друзья мои. По богатству, смотрите, написано, по прощению грехов, по богатству благодати Его. Когда люди богаты, они могут простить долги другим. Когда вы духовно богаты, вы даже можете прощать материальные долги людям, тогда, когда сами-то не очень обеспечены. Но Бог богат на благодать. У Него ее много, друзья. Он может это делать. Он может даровать ее нам по богатству благодати своей. Он не прячет ее, знаете, он не скряга. Иногда Бога представляет, что все это сцена. Ничего подобного, друзья. Он богат на благодать. Он богат. И Он отдает нам то, что мы не заслужили. Еще одно последствие, смотрите, 9 стих. Это раскрытие тайны. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Мы имеем искупление кровью, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам по всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по по своему благоволению. До того момента, пока мы были не искуплены, нам вообще был весь мир непонятен. Он был нам непонятен. Мы не понимали его волю. Она скрыта была от нас. И теперь нам становится понятным Божий замысел. Нам становится понятным его воля, его желание. Нам становится понятным его слово. Неверующие люди часто говорят: слушай, ну я читал. Ты не говори, не читать, я читал. Некоторые мне приходят и говорят: я все прочитал. Ничего не понимаю. Понимаю, что кроликов тебе нельзя есть. Тушканчиков тебе нельзя есть. Вот вспоминаю такие некоторые отрывки, да, из этого за это. Но не понимаю особо ничего. Друзья мои, тот, кто искуплен, тот, кто помещен во Христа Иисуса, у того, кого у него есть новое сердце, за кого заплачет, тот понимает. Для того эта тайна перестала быть тайной. Мы знаем волю Божью. Не надо ее искать. Хорошо, когда брат этим сказал. Волю Божью ищут, когда хотят жениться, в двух случаях, когда хотят жениться, или когда хотят уехать в Америку. Начинают уж там сказать. Ничего подобного. Она открыта. Она открыта нам, эта тайна, друзья мои. Помните, Соломон, когда стал на царство, что просил он у Бога? Он просил мудрости. Друзья, мудрость – это не академические знания. Это умение правильно жить. Жить в соответствии с Божьим замыслом. Тогда, когда Божий замысел для нас не тайна. Тогда, когда вы подчиняетесь Божьему замыслу, друзья мои, вы умеете правильно жить. Вы умеете мудро жить. Умеете правильно жить, распоряжаясь своим имуществом. Умеете правильно жить в семье, в воспитании с детьми. Умеете правильно жить с окружающими на работе. Тайна перестала быть для вас тайной. Вы можете ее открывать для себя. Черпать ее. Вы можете понимать Божье Слово. В Евреям в 12 стихе написано о том, что ангелы желают проникнуть в это. То, что проповедано, им непонятно. Как Бог, не предложив им спасение, предложил человечеству, как Бог пришел на землю в человеческом облике для того, чтобы прожить эту жизнь правильно и умереть за нас. Им непонятно, друзья мои. Но нам тайна открыта в его любви, в этой близости отношений. Если вы не испытываете этого, друзья мои, что с вашим сердцем, с христианским сердцем? Почему оно зачерствело? Не ангелов, автор пишет к евреям, послание евреям 2.16, ибо не ангелов воспримет он, но воспримет семя Авраама. Друзья мои, к человеку у него такое благоволение. Он захотел так. Он вас желал открыть нам эту тайну. Не прятать ее от нас с вами. Еще один элемент искупления, четвертый, это замысел искупления. Смотрите, в 9 стихе написано, что которое он предложил, прежде положил в нем устроение полноты времен. Время рождения замысла прежде. Он не подумал, согрешили, что же делать, что же делать? Побежал, я не знаю, как мы с утра просыпаемся, что же делать, куда бежать? Ничего подобного. Он прежде положил в нем, друзья, вот исполнитель этого искупления. Я говорю о замысле сейчас. Вот замысел, смотрите, самоискупление, устроение полноты времен. Бог хочет устроить во всей полноте всю Вселенную таким образом, чтобы она гармонично работала. Особенности в нем, или в наших отношениях с ним. Вот где, друзья мои, зубчик-то сломан у нас с вами. В этой Вселенной. Между шестеренками. В наших отношениях с Богом. В человеческих отношениях с Богом. Но Бог, даже тогда, когда создал нас безгрешными, Он захотел, друзья мои, чтобы мы были Его церковью, Его народом, чтобы мы были искуплены. Это Его замысел. Чтобы мы поняли это искупление, друзья мои. чтобы мы не просто на словах поняли, что Бог любит нас, чтобы мы увидели эту цену, которую Он сам заплатил, чтобы мы ощущали своим чувством, своим сердцем, своим разумом, всем своим нутром эти отношения, друзья мои, чтобы во всей полноте это было устроено. Вы знаете, что искупление – это завершенная работа. Смертью Христос заплатил за наши грехи, жизнью заработал вход в небеса. Тот, у кого делался ремонт, когда-нибудь дома, на даче, когда работников нанимали, замечали, что обычно они чего-нибудь да не доделают. Потом начинаешь за ними что-нибудь добывать, это всегда. Друзья мои, Христос сделал все во всей полноте для того, чтобы устроить всю Вселенную, всю эту конструкцию, особенно наши особенности, я говорю сейчас о наших отношениях с Ним. Устроение полноты времен. Во всей полноте все будет устроено правильно. Цитату хочу вам прочитать. Новозаветное утверждение о полноте окончательного самопожертвования Христа имеет для нас огромную практическую ценность, ибо оно означает, что нам не придется расплачиваться за оставшиеся неоплаченными грехи. За них полностью расплатился Христос, и у нас не должно оставаться страха, осуждения и наказания. Смотрите, если бы вы ощущали бы в отношениях с Богом, что что-то недоделано, что какой-то грешок, за какой-то грешок еще не заплачено, это не было бы эта полнота, вот устроена во всей полноте своей. Но Бог в своем искуплении совершает вот это вот домостроительство, устроение, это домостроительство, слово можно еще перевести. Он строит это совершенство. Это цитата из учебника по систематическому богословию Уэйн Груден. Если хотите, почитайте. Бог, друзья мои, до искупления был без Его церкви. Вот чего у Него не было, друзья. Реально, это факт. Так же, как фактом является наше искупление, практически, что Христовой кровью заплачено, так же и здесь фактом остается то, что Бог во всей полноте своей в Троице, но Он был без церкви. Это никоим образом не ущемляет Его, или Он нет в нем, значит, что Он почувствовал какую-то нужду. Но Он был без нее. Теперь Он с ней. Теперь Он с церковью, теперь Он с нами. Может быть, невелика честь для Него. Для нас велика честь, что Он наш Господь. И последний, друзья мои, элемент искупления. Это причина искупления. Смотрите, конец 10 стиха. «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христу». Христос, друзья мои, становится главою, становится начальником над всем. Есть два пути. В принципе, у Христа было два пути. Помните, когда сатана его искушал? Он говорил, все тебе дам, ты станешь здесь начальником. Но Бог Христос не послушался его. Христос не послушался сатану. И именно через то, что он подчинился Богу, именно так он становится главой всего. Именно таким образом он становится во главе всей вселенной. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом. Сатана тогда, сейчас, властелин этого мира, ему предложить Христу, на, подчинись мне, и получишь все это. Но Христос не сделал так. Христос стал главою по Божьему плану, по Божьей воле, так как Бог замыслил. Так как Бог замыслил. Но сегодня, друзья мои, весь мир стенает, и мы стенаем. Римлянам 8 глава 22, 23 стих об этом говорит, что мы знаем, что вся тварь или творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. За Дух заплачено, друзья мои. Плоть наша не искуплена. Вот почему она грешит. Вот этот конфликт нашей жизни. Вот он мешает, где нам жить. И чем лучше вы подчините свою плоть, свои вас конфликта внутри головы, тем больше, чем больше вы становитесь под Христа, под Его руководство, тем ваша жизнь приходит в нормальное состояние. Мы ждем, друзья мои, того времени, не тогда, когда все вокруг будут подчинены Христу, и мне будет хорошо. Друзья мои, я жду времени тогда, когда я полностью сам, 100% и в теле, в новом, обновленном, буду подчинен Христу, и не смогу Ему уже сопротивляться и грешить против Него. Тогда, когда я не смогу не просто против человека не грешить, тогда, когда против Него не смогу грешить. Вот этот грех до сих пор запинает нас. Он мешает нам жить полноценной жизнью. Друзья мои, но все будет подчинено Христу. Он глава. Он глава. Сегодня, друзья мои, подчиняйтесь Ему. Сегодня уже начинайте подчиняться, учитесь подчиняться Ему. Не завтра, не в следующей жизни. Сегодня. Мы ждем тысячелетнего царства, друзья мои, когда все будет подчинено Христу. И мы ждем небесного царства, когда уже никто больше не восстанет против Христа, против Бога. Итак, друзья мои, в заключение хочу сказать вам, что искупление указывает нам, во-первых, на нашу вину, на нашу нужду. Конечно, эта человеческая аналогия, которую я вам говорил, она не совсем подходит для искупления Христом. В особенности, кто кому заплатил или кто кого держал в рабстве греха. Но это примеры, это аналогии. Хочу для нашего особенности церкви у вас спросить, насколько вы понимаете драгоценность этой цены. Ведь зачастую мы ценим больше человеческие отношения, больше мы думаем о том, что обо мне подумают. Мы хотим сохранить многие отношения со своей жизнью, с другими людьми, но пренебрегаем кровью Христовой. Но пренебрегаем этим искуплением, друзья мои. Не оно стоит во главе, друзья. Я не говорю о том, что человеческие отношения, они не нужны, они должны быть всегда испорчены. Но что приоритетнее, что выше для вас? Что ценнее для вас? Вы помните о том, как Христос сказал? Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь, с матерью его, ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнему его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Смотрите, вот приоритет. Вот приоритет нашей жизни, друзья. Господь своим искуплением разделил этот мир на две части. На искупленных и на неискупленных, друзья. Где вы? В какой половинке вы стоите? С кем вы? С какой половины вы себя отождествляете? Чувствуете вы в своей жизни эту нужду по искуплению? Понимаете ли вы цену этой крови? Берегитесь особенно тех, кто игнорирует это искупление. Кто много говорит о Христе, много будет говорить какие-то религиозные фразы, много будет говорить из Библии, но мало будет говорить об искуплении, как о вашей нужде, потому что вы грешники. Мало будет говорить о этой цене, заплаченной Богом за нас с вами. Вы помните, я хочу последний пример привести вам. Когда-то пророк Михей, два царя израильские, иудейские, и даже царства разделились. Они пошли вместе на войну. И он спрашивал, давай у пророка спросим. Все пророки говорили, да, давайте, Бог благословляет ваш путь, победите. Царь иудейский, слушай, ну, может быть, еще кто-то есть здесь рядышком, какой-то пророк Божий истинный, давай у него спросим. Ну, израильский царь, ну, есть, да, есть. Он обо мне никогда добро не пророчествует. Зачем? Он что сказал, он не льстит моему слуху, он не льстит моим ушам, он не накладывает сюда лапшу мне. А так нравилось ему, как это делают другие. Позвали Михея, Михей сказал, да, идите. друзья мои, те пророки сегодняшние, в том смысле, которые прорекают или говорят о том, что они пророки, и заявляют о том, что они прорекают Слово Божие, игнорируют искупление. Не верьте им. Не ходите за ними. Особенно смотрите на этих людей не о том, о чем они говорят. Интересную мысль я недавно услышал в проповеди Макарта. Не то, о чем они говорят, а то, о чем они умалчивают. А то, о чем они умалчивают. Для нас, друзья мои, это должно быть сигналом. Если эти люди умалчивают, вроде красиво говорят, вроде бы, знаете, приходят, такую проповедь я слушал. Но послушаешь и чувствуешь, а чего-то там не хватает. А чего-то там не хватает. Вот, друзья мои, один из критериев, если они игнорируют искупление во всей своей полноте, как замысел Божий для нашей с вами жизни. Не верьте им, не ходите за ними. Помните, друзья мои, кому вы теперь принадлежите. Помните, друзья мои, чьи вы. Помните, кто заплатил, чем заплатил, что он требует за вас, от вас сегодня, друзья мои. Только освящение. Освящение, друзья, поклонение ему теперь. Не садонея, не греху, поклонение ему. Сегодня мы вспоминаем его кровь, пролитую его тело ломимое, друзья. Сегодня мы вспоминаем на этой вечере то, что он совершил для нас. Просто сейчас, когда мы встанем, будем молиться, подумайте о великой цене. Подумайте о тех отношениях, которые он вам принес с Богом. Пусть эта жизнь, которая живет, находится в нашей жизни, она будет в суете. С понедельника по понедельник мы куда-то бежим. Остановитесь, как написал пророк, познайте, что я Господь. Он записал Христову Божьи слова. Остановитесь, сейчас подумайте, друзья мои, об этой цене. Возблагодарите Его в сердце своем, в разуме своем. Поблагодарите Его, поклонитесь Ему за это, друзья мои. Он один достоин. И примите этот путь, как единственный путь спасения. Другого пути нет. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою милость и за Твою любовь, за то, что мы искуплены Твоей кровью, Господи. Этот план от вечности Ты предназначил, чтобы исполнить, чтобы приблизить нас к Себе во всей полноте, чтобы мы понимали Тебя, Господи, чтобы открыть нам тайну Свою, Господи, своего сердца, своей любви, Господи, своей справедливости, мой Боже. Благодарю Тебя, что благодать Твоя над нами. Благослови церковь Твою поклоняться Тебе, ходить путями Твоими, исполнять волю Твою, мой Боже. Благослови нас, Господи, во всей своей жизни, Господи, подчиняться Тебе и жить по воле Твоей. Благодарим Тебя, мой Господь, и поклоняемся Тебе, Иисус, за то, что Ты искупитель наш, за то, что Ты Бог живой, Господи, и Ты заплатил. И мы знаем, что заплачено сполна на кресте, Господи. Во всей полноте, Господи, Ты совершил его. И мы можем уповать на это искупление, зная, Господи, что Ты не вспомнишь нам наших грехов. Зная, Господи, что Ты излил свой гнев на своего Сына. И мы не будем ощущать его. Мы не будем чувствовать его, Господи, от Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты совершил это искупление.